Часто слышим вопросы. Как распознать сущность человека? Почему осуждение наносит двоякий вред? Чем опасно вмешательство астрала? В чем вред осуждения для тонкого мира? Какова роль сердца в процессе распознавания? Что такое глаз добрый? Можно ли стать совершенным сразу? Почему нельзя осуждать тех, кто приблизился к учению? В космосе существуют силы хаоса, силы разрушения и силы созидания. Наличие этих сил в том или ином виде, количестве имеется во всех явлениях. Удерживая и сосредотачивая сознание на них, именно их и усиливаем, и утверждаем. Несовершенство не есть зло, но отсутствие добра. Без понимания пар противоположностей и их взаимосвязи не может дух продвигаться в уразумении явлений. Все учения основаны на понимании полюсности во всем. «Мир мой даю вам я», — говорит Владыка Света, «принесший в мир не мир, но меч. И говорю, душу свою потерявший, ее обретет». Так всякое учение жизни основано на постижении тайны пар противоположностей явленных. Наше суждение о людях – это суждение великих учителей света, и людские суждения различаются резко. У людей суждение заменяется осуждением и становится вследствие этого ядовитым. Но различие не только в этом. Мы видим и знаем скрытые потенциальные возможности человека, говорят учителя света, и потому суждение наше учитывает не то, что представляет собой человек в настоящем, но то, чем может он стать. Жемчужина может быть покрыта грязью, но ценность ее остается высокой, ибо грязь можно отмыть. Но люди, не видя скрытой сущности человека, судят по внешности, и потому суждения их, будучи верными, казалось бы, являются в корне ошибочным. Так слепо можно пройти мимо больших ценностей духа и просто хорошего человека, но возможности не имеющего принять за достойного в ученики. Великие учителя света говорят, наши мерки иные. Мы можем пройти мимо человека с точки зрения людской, обладающего всеми достоинствами, а остановить свой взор на разбойнике и блуднице. Когда очищена будет внешняя грязь, сокровище засияет всеми огнями, но под слоями внешней хорошести обычных людей может оказаться пустота и ничтожество. Потому обычное суждение о людях следует заменить пониманием их внутренней сущности, чтобы слепо не пройти мимо ценности скрытой. К тому и заповедана зоркость и распознавание. Смотрите в 100 глаз. Не сверкнет ли где из-под внешних наслоений грань адаманта скрытых возможностей ценного духа? Немногих, пришедших к вам, удержите и дешевым суждениям не предавайтесь. Эти немногие среди огромных масс безумствующих толп могут оказаться настоящими жемчужинами и явить истинные ценности Духа. Удержите не осуждением, но суровым пониманием каждого, принесшего вам сокровище свое для омытия, очистки и шлифовки его граней. И как в работе над вами, отмывая наросты Духа великий учитель проявляет бесконечное терпение, любовь и заботливость, так и вы явите эту же степень терпения к тем, кто пришел к вам. Явите снисхождение, мудрость и понимание. Конечно, друзья совершенства собой не являют. И друзей надо хорошо знать. Знать настолько хорошо, чтобы не умиляться масками и все же зная не осуждать. Осуждение наносит двоякий вред. Прежде всего, осуждаемому, омрачая его и погашая его огни. И второе, осуждающий наносит вред и самому себе, ибо допускает в своем микрокосме наличие таких чувств и эмоций, которые делают его неспособным к восприятию тонких энергий. Осуждающий себя уже наказал. Трудно совместить знание человека с неосуждением. К нашим посланникам, говорят великие учителя, тянутся все, ибо они не осуждают, хотя и усвоили науку познания человека. Осуждение тесно связано с самостью, считающей, что именно она терпит или потерпела ущерб от недостатка осуждаемого. Всепрощение и неосуждение – явление разного порядка. Не может человек прощать или не прощать другого, так как следствиями поступков распоряжается карма, и прощение не освобождает от кармы. Но осуждение или суд над другим человеком безусловно недопустимы. В осуждении нет никаких положительных элементов. Оно разрушительно. Ярмо осуждения, как колодка преступника, повисает на шее осудителя. Осуждение вызывает всегда ярое сопротивление и противодействие осужденного. Хотя бы даже осуждение совершалось про себя, незнаемо внешне для субъекта осуждения. Тайное осуждение не менее вредно, чем произнесенное вслух. Столь же вредно осуждение за глаза. Трудно примириться с низостью двуногой природы, и приходится многое терпеть. И все же осуждение недопустимо. Чем больше знает человек, тем меньше он осуждает, ибо знание исключает осуждение. Осуждает невежество. Осуждение начинается с момента участия астрала в дотоле бесстрастном процессе обсуждения. Вмешательство астрала в любой процесс исследования, как капля грязной воды в хрустальную струю источника. Потому осуждено осуждение. Также осужден и астрал, и его уявление. Проходя через сферы и оболочки, им соответствующие, человек должен отдать дань каждой, ибо через них достигается нечто, в них не заключающееся. Сами по себе они не имеют значения, ибо они лишь средства к цели. И как только цель достигнута, становятся не нужны. Цель – это кристаллизация в зерне духа накопляемых энергий, но не то, посредством чего идет собирание. Потому с каждым воплощением возобновляются оболочки, чтобы, использовав их до конца, сбросить как ненужную изношенную одежду. Так можно спокойно идти через жизнь, зная, что отдаем все, и что все не наше, лишь зерно духа и его накопление не отнимаются. Отсутствие осуждения – признак расширенного сознания, вышедшего из круга самости. Осуждение же привязывает сознание осуждающего к осуждаемому, невидимой цепью, которая не отпустит его, пока не будет погашен вред, им наносимый. В мире тонком особенно тяжкие эти цепи осудителей добровольных, влекущие их, подобно магниту, к жертвам своим. Осудитель страдает больше осужденного, ибо действует явно во тьме против жертвы, часто невинной, и тогда цепи осуждения особенно тяжкие. Ведь в тонком мире все взаимоотношения людские можно уже рассматривать не по-земному, как это продолжают все еще делать там многие, но под другим углом. Многие непонятные привязанности и близость получают и объяснение, и даже оправдание в свете прошлых воплощений. И никто уже не может претендовать на полное владение чьим-то сердцем. Много отцов, много матерей, много братьев, сестер, сыновей, дочерей, жен и друзей среди спутников земных узнается. И суд человеческий уже становится судом невежества. Это не оправдание для нарушителей законов чистоты и морали, но объяснение и возможность силы в себе обрести, чтобы обнаженной сущности своей не убояться, когда тайное становится явным, не убояться и сохранить равновесие и достоинство духа. Иначе смеющиеся и злорадствующие, и наслаждающиеся унижением и позором растерзают незадачливого путника земли. Судьи самовольные много страданий ближним своим приносят в жизни земной. Но в тонком мире, где все обострено и обнажено, эти условия несказанно усугубляются. Огонь равновесия обожжет несовершенные ауры осудителей самовольных. Друзья же, истинные друзья, любящие друзья, поймут и не только не осудят, но и помогут. Надо духом и в духе приготовиться к этому моменту, через который проходят все земляне, покидающие мир плотный. И потому на земле надо так жить и так быть, и так мыслить, чтобы ни перед кем не устыдиться своим светом. Нужно пересмотреть всю свою жизнь и самому осудить в себе все, что заслуживает осуждения. Осудить так, чтобы повторение прошлых ошибок стало уже невозможно. И тогда никакой суд страшен уже не будет. Ибо можно сказать осудителям добровольным, что опоздали они, и что суд над самим собой дух уже сам совершил, и в их услугах совсем не нуждается. Кто же сможет тогда кому-то сказать, что это плохо, когда дух и без всяких указаний может ответить: «Знаю и без вас всю глубину совершенных ошибок, излишне и не нужны ваш суд». И к чему он, когда я сам все проступки и ошибки мои уже осудил без пощады? Не вы, но я сам себе судья, ибо каждый имеет в себе судью. Учитесь стоять на своих собственных ногах, неся ответственность индивидуальную за все, что творите, и не давая никому права вершить над собой суд, кроме вас самих. Вы творите, и вы отвечаете, и вы же карму и деяний своих на себе и несете. Власти над сознанием своим никому не давайте, нигде, ни здесь, ни в мирах надземных. Ведь даже с великим учителем связаны узами свободы, ибо свободна воля человека, и священна свобода его. Зачем вашей свободе быть судимой чужою свободой? Как говорил апостол, будьте в духе свободны от суда человеческого. Ваш судья лишь один – владыка. Но он не судья, но заступник и друг, и отец. Свободу свою осознайте, и в ней и силу, и власть. Никто не властен над сознанием вашим, ни здесь, ни там. Темным поработителям и судьям самовольным власти над собой не дадим, несмотря ни на что, что было или случилось в прошлом. Также Владыка Света наставляет: освобождаю от власти греха над сознанием и разрушаю чьи бы то ни было права судьи, того, кто свободу свою осознал и кто понял неотъемлемое космическое право свое быть своим собственным судьей, великую силу обретет. Тот, кто становится сам над собою. И тем, кто власти над собою не имеет, творить суд над ним, власть свою над собой утвердившим. Осознание недостатков своих и проступков, и собственный суд над ними великую силу духу дает. Сам в себе суд над собою творящий людскому суду уже не подлежит, и людской суд власти над ним не имеет, ибо свободе своей дух утвердился. Имеющие недостатки и их осознающий, но к нам устремленный, освободится от них и будет с нами, говорят великие учителя света. Критике и даже осуждению можно порадоваться, ибо если они справедливы, то помогут скорее избавиться от ненужного груза. Если несправедливы и незаслужены, то послужат уроком познавания человеческой сущности. Потому и критика, и осуждение, безусловно, полезны для осуждаемого. Мудрый будет им радоваться и извлекать из них ценный урок. Обычное понимание приятного и неприятного, пользы или вреда, придется оставить. И тогда радостно и сознательно можно будет извлекать полезные и ценные частицы из всего, что противодействует и что огорчает, и что еще недавно считалось неприятным, огорчающим и омрачающим сознание. И не надо слишком огорчаться отношением окружающих и даже друзей. Совершенно неважно для роста вашего духа, как относятся они к вам и какие у них недостатки, вам причиняющие боль. Но важно чрезвычайно, как относитесь к ним вы и как реагируете на явную несправедливость. Если чувство доброжелательства, несмотря ни на что, вам не изменяет, то нет никаких оснований для огорчения, ибо не ваша вина, что отношение это не такое, какое вы хотите, и каким ему следовало бы быть. Будущее разрешит многие недоразумения и взаимонепонимания, если сохранено доброжелательство. Каждый отвечает сам за свои ошибки в суждении. Хорошо, когда это суждение лишено осуждения, ибо тогда оно является суждением правды. Тот, кто считает безошибочным суждение владыки и полагается лишь на него, освобождает себя от власти суждений людских. И будем прислушиваться чаще к тому, что говорит сердце. Оно же первое и отметит созвучие или расхождение аурических излучений. Оно всегда предупредит и подаст знак. Часто так называемое первое впечатление есть не что иное, как голос сердца. Редко бывает оно ошибочным. Как же иначе проникнуть под внешнюю завесу слов? Порой слова служат не для выражения мысли, но для прикрытия ее. Прикрывают они и бессердечие, и бездушные отношения, и жестокость. Много слов говорится, но мало делается дел благих. Будут указывать, как должны вы поступать, и что делать, и как относиться к людям. Но тот, кто знает свой путь, чужими голосами не отвлечется. Если хотите иметь суждение правды, судите не по словам, но по делам и поступкам. Сущность человека выражается в них, а слова часто, как листья сухие, отлетают и разносятся ветром. Но нужны и терпимость к несовершенствам окружающего и вмещение в сознание свое тех, кто еще не может вместить. А главное, поверх всего, дружелюбие. Пусть сердце будет судьёю того, где и когда и кому и сколько следует дать из сокровищницы драгоценной огненной силы, накопленной с такими трудами и оплаченной страданиями. Заповедана мудрость раздачи. Облечем наше сердце в привлекательность любовью и доброжелательством. Они исключают осуждение. Обсуждение от осуждения отличается тем, что первое не имеет в себе ни игл, ни колючек и не ранит ауру тех, кого касается. Знание скрытой сущности человека допустимо, полезно и нужно только тогда, когда осуждение становится невозможным. Осуждение признания человеческой природы породит столько яда, что лучше не знать, чем быть распространителем яда и заразителем окружающего. Мудрая любовь знает недостатки любимых, пытается их исправить и любимым помочь, и, зная, не осуждает. Ненависть поступает наоборот. Там, где осуждение, нет никакой любви. Там, где осуждение, нет привлекательности. Оберегайтесь от осуждения, если не хотите потерять лучших друзей. Конечно, причины для недовольства много, и человек всегда прав, являя его. Но беда вся в том, что вибрация астрала на ноте недовольства пресекает токи психической энергии, а имеющийся запас нейтрализуется или пожирается. Так есть малые чувства – пожиратели огненной энергии. Малые чувства оправданы вызвавшими их причинами, но результаты дают плачевные. И допустивший их в свое сердце недоумевает, кто его обокрал, и свет, который был в нем, заменил мутной расплывчатой слизью боязни или недовольства. Причин много, и быть недовольным очень легко, но быть спокойно невозмутимым, несмотря на тысячи обоснованных и дающих повод к недовольству причин, уже будет победой над коварным врагом, который под маской логичности хочет войти внутрь и потушить свет. Нельзя допускать в сердце этих червей-точителей. Чувство торжественности спасительно тем, что подсечет под самый корень малых вредителей. Одно большое чувство, звуча своей нотой, не допускает малые чувства, земные, нарушать вибрацию серебряного моста. Так великие чувства спокойствия и торжественности, и преданности, и устремленности к владыке света являются прочным щитом от малых вредителей сознания. Осуждение вредно тем, что настраивает сознание на ключе воображаемого или действительного недостатка. И если все свое сознание заполнить с утра до вечера чужими недостатками, которых очень много, то при недостатках можно и остаться. А наш путь – путь к свету. И мы берем с собой лишь то, что ему не мешает. Какой же свет от чужих недостатков? И с чем хотим прибыть? Со светом владыки или чужими несовершенствами, делая их частью своего сознания? Ибо допускаем внутрь своего микрокосма. Стоит ли заниматься такой грязью и неприбыльной работой? Элементы, допускаемые в сознании, должны быть чисты. Не будем обманывать себя, подобно благонамеренному обывателю, что боязнь, недовольство, осуждение и все прочие слизни, чувства и мысли нас не касаются. Нет, раз они вошли в сознание наше, то и стали частью нашего микрокосма, они тем самым уже ткут одеяние духа, вплетая в него свои вредоносные нити, и одеяние света, делая одеянием тьмы, свет не пропускающим. Убережемся от малых тушителей, осознав их губительный вред, а главное – ложную, кажущуюся безобидность, основанную на обманчивой предпосылке или их правоте, или принадлежности чужому сознанию. Все, о чем мыслим, становится нашим. Нашими, нами, носимым в микрокосме своем и оставляющим в нем неизгладимый узор. Имейте хотя бы немного любви к тем, с кем сталкивает вас жизнь. И замените осуждение знанием, пониманием и состраданием к ним, не знающим ничего, а если и знающим, то не подошедшим так близко к иерархии света. Сострадание породит сочувствие и понимание к страдающим людям. Когда очень темно, сострадание поможет посветить вокруг. Оно принимает на себя чужие тягости и чужие боли. Сострадание – великое качество духа. Владыка, нареченный состраданием, дал людям великий пример любви к человечеству. Глаз добрый – это глаз, открытый на добро. Это творческий глаз, свет в людях и явлениях жизни творящей, на который он обращен. Когда потенциал мысли растет, нужна особая осмотрительность, чтобы уметь усиливать и утверждать гармонические части в каждом явлении жизни и уменьшать противоположные им. Это воздействие энергии человеческого микрокосма распространяется на предметы, вещи, одежду, растения, насекомых, животных, человека и на все явления жизни, акцентируя и усиливая или гармонические элементы объектов воздействия, или дисгармонические и разрушительные. Мысль ученика растет и становится мощной. Думая о людях, он усиливает их свойства своей мыслью. О хороших – хорошие, о плохих – плохие. Ответственность за мысли велика. Уж лучше не думать совсем, чем умножать тьму. Конечно, правильное суждение надо иметь и надо знать человека, но знание не есть осуждение. Зная плохое, можно хорошее в нем утверждать. Можно видеть его ведущим себя так, как надлежит человеку. Не воздействие это на волю, но обращение к лучшим чувствам человека. Трудно с людьми, но лучше воздействовать светом. Будем учиться на всем, во всем и всегда. Те недостатки, которые легко видны в других, чаще всего гнездятся и в собственном сознании. Иначе их нелегко было бы разглядеть сразу. Вот кто-то, подобно павлину, распускает свой хвост для любования его красотою. А может быть и в нас самих в форме какой-то тоже гнездится это желание нравиться и привлекать. то есть устанавливать рабскую зависимость сознания от чужого мнения. Может, страдаем болтливостью? Может быть, не изжили жалкую зависимость от чужих мнений и поступаем в расчете на них? Осуждение допустимо, осуждение оправдано, осуждение приветствуем, но только себя самого, так говорят великие учителя света. Суровость суждения о себе надо явить, суд над собой надо явить, не ожидая другого суда. Несправедливую критику отбросим, но за справедливую будем особенно признательны, ибо поможет освободиться от того или иного недостатка. И кто же, как не друг, скорее всего, заметит наши недостатки? Много надо явить доброжелательства, чтобы заботливо и без осуждения смотреть доспех брата. Обычно каждое замечание вызывает сильное противодействие. Даже замечание руководителя надо научиться выслушивать умеючи. То есть не обижаясь, не огорчаясь и не протестуя, но желая исправить недостаток и понимая, что указание справедливо. Даже осуждение врага полезно, когда им действительно подмечено нечто, подлежащее справедливой критике. Так можно выработать в себе качество правильно выслушивать критику в свой адрес. Если она несправедлива, ее можно спокойно отбросить. Если правильно, она может освободить от ненужного груза. Никогда и нигде не говорилось о том, чтобы человек стал или мог стать совершенным сразу. Это невозможно. Совершенствование требует времени. Нужно взвалить на плечи свой крест или поклажу тяжкую своих несовершенств, и как бы ни была она тяжка, следовать с ней за владыкой света. В этом неуклонном следовании за владыкой заключается великое достижение, ибо оно обуславливает конечную победу духа. Значит, дело не в том, чтобы не иметь несовершенств, а в том, чтобы следовать неуклонно. Многие искренние искатели света не понимают этого и сокрушаются о недостатках своих. Конечно, осознание своих недостатков хорошо и нужно, но при условии, если оно не мешает продвижению и не прерывает его. Часто сознание своей так называемой греховности навсегда закрывает путь, делая человека недостойным в его собственных глазах. Далек путь человека до владыки света. Его надо пройти и надо дойти до владыки. Человеку совершенному, то есть совершившему свой путь на земле, делать здесь нечего. Он уходит на другие планеты обычно. Немногие решаются разделить труд владык. Но всей массе человечества надо совершенствоваться, поднимаясь из сфер несовершенств своих к сферам высшим. Дело не в том, хорош человек или плох, а в том, устремлен он восходить или нет. Плохой и невосходящий действительно плох. Плохой и устремленно восходящий уже хорош тем, что восходит. Все заключено в этом. Ученик не есть человек, обладающий всеми совершенствами, но ученик есть человек, обязательно устремленный и обязательно следующий за владыкой света, крест свой взявший. Для этого нужны определенные качества духа. О них упорно и настойчиво говорит учение жизни, живая этика. Великий учитель может пройти мимо человека, которого все считают хорошим, и остановиться на человеке, кажущемся для людей ничем не примечательным. Следовательно, этот человек неприметный обладает качествами духа, необходимыми для того, чтобы стать учеником. Поэтому твержу о приобретении и укреплении качеств нужных, говорит великий учитель света. Симфония качеств – дело не близкое, но любовь, но преданность, но устремленность, но торжественность, но постоянство – это нечто такое, что ученик в какой-то мере может и должен иметь, и должен уже явить. Не ищите святых и надземных совершенств среди приближающихся к учению света и следующих по пути, но зорко отмечайте качества, необходимые для ученика. По ним и узнаете стоящих особенно близко. И несовершенствами вашими не смущайтесь, но мощно восходите во имя Владыки Света. Потому не осуждайте никогда, и особенно тех, кто приближается к учению, но яро поддерживайте идущих. Можно разбудить, можно устремить и можно ободрить, но осуждение гробовому гвоздю подобно. Итак, не осуждение, но утверждение. И мне, Владыке Света, поможете сильно, и друзей приобретете. Слабые качества можно всегда умело усилить и дать импульс новый. Заботливо и внимательно встречайте друзей ваших, друзей учения, ибо помочь и усилить можно везде и всегда. Немногого для вас стоит это ценнейшее слово ободрения. И остерегайтесь всесильного осуждения. Зачем ослаблять, когда можно усилить? И сделать это сознательно ради великого учителя, чтобы его труд облегчить. Поступая так, поступайте, как поступает с вами учитель света. Потому его близость всегда радость несет. Должна нести радость и ваша близость. От великого учителя получаете утверждение и укрепление всего лучшего, что есть в вас. То же самое должны получать от вас и друзья, и все люди. От великого учителя получаете чуткость понимания. Ту же чуткость должны явить и вы, следующим за мной. Неужели лучше потешить самость свою, но столкнуть друга на ступень ниже? Ведь поднимать придется великому учителю. Будьте осмотрительны в обращении с друзьями. Импульс света должны от вас получать все, если считаете, что вам близок Владыка Света. Делами утверждаете близость свою. Явите дела света и получите ярую признательность великого учителя.